Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в московской студии с политологами Андреем Рябовым, Михаилом Виноградовым, Станиславом Белковским обсудим ситуацию в России. Горячее лето. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, можно задавать будет свои вопросы, пейджер в Москве 660 10 46 тоже для вопросов, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, интересные события происходят в российской политике, если можно назвать ее политикой. Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, внес такую интересную интригу в проблему 2011-2012 года. Он на встрече с журналистами сказал, что на президентских выборах может быть от Кремля, как выражаются комментаторы, может быть и третий кандидат, а не только Владимир Путин или он, Дмитрий Медведев. Цитата такая: «Не знаю, что будет в 2012 году, не знаю, кто будет баллотироваться. Это может быть Медведев, может быть Путин, а может быть кто-то третий», заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы. Ну, я думаю, мы начнем наш разговор с Михаилом Виноградовым, который где-то, я так припоминаю, то ли в марте, то ли в апреле в одном из таких аналитических документов, значит, по-моему, от петербургской политики, если я не ошибаюсь, от вашего центра, может быть, вместе с коллегами, как раз вы и писали о том, что возможен такой вот какой-то третий сценарий, третий человек, третий, как мы выражаемся, третий, возможно, и не лишний от партии власти. Для вас вот это заявление Дмитрия Медведева неожиданность?
Спасибо, Михаил. Я думаю, что большой соблазн сказать: смотрите, вот мы с Дмитрием Бодовским, а Дмитрием Орловым написали весной, и ведь все сбывается.
Они вас прочитали и решили все это.
На самом деле, я так не думаю. Я допускаю, что заявление Дмитрия Медведева вполне искренне о том, что он не знает, кто будет кандидатом в 2012 году. А во всем остальном, ну, это каждый раз спрашивают, нужно как будто бы формально разные вещи говорить, можно подкрутить немножко интригу. Ну, плюс Дмитрий Медведев известен своим интересом к Конституции и прочим законам, и с точки зрения буквы и духа Конституции, естественно. Власть не может знать всех кандидатов на президентских выборах, он делает реверанс в пользу того, что выборы, ну, типа, свободные, и мы же не знаем, кто будет. Но в данном случае это элемент искусственный, такой нагнетание неопределенности вокруг атмосферы выборов и показывает, что все равно до последнего момента никто ничего не узнает.
Андрей Рябов, как вы восприняли это интересное сообщение? Собственно, это действительно такая игра, или это вот прорвалось у Дмитрия Анатольевича в тот момент, когда он немножко расслабился, выехал было на отдых в Сочи, вдохнул свежего морского воздуха, посмотрел на всех этих журналистов, медиаработников и решил вдруг сказать им, приоткрыть им, в общем, такое окошечко в мир большой политики, которое они делают вместе с Владимиром Путиным, а может быть, еще вместе с кем-то, вот с этим третьим.
Вы знаете, Михаил, у меня двойственное впечатление. Безусловно, я с Михаилом Виноградовым соглашусь в том, что это, скорее всего, было искреннее такое заявление, но, на мой взгляд, не связанное все-таки с игрой. Связано это, скорее всего, как возможная догадка, возможное предположение о том, что вот сейчас, в нынешней ситуации, когда политический класс, как это говорят, да, ну, в общем, люди, так или иначе занимающиеся политикой, чиновничество многочисленное и всемогущественное российское, с напряжением ждут, когда же все-таки им чего-то такое конкретное объявят по поводу 2012 года, дадут четкие сигналы. И этих сигналов вроде как нет. С другой стороны, вот есть ситуация, когда есть такой могущественный премьер, у которого все ресурсы, полностью политическая инициатива, и есть президент, у которого и ресурсов немного, и инициативы в последнее время тоже не хватает, или она явно уступает по своему влиянию премьерской инициативе. На самом деле сложилась ситуация некоторое равновесие. Да, здесь на одной чаше весов ресурсы, инициатива, но явно эффект повтора. Повтор, который на самом деле многих, если не пугает, то вводит в некое такое напряженное состояние, опасений. Поскольку повтор в политике всегда это ощущение некоего бега на месте. А с учетом того, что, в общем, объективно вызовов в эти ближайшие 5, 6 или 10 лет будет существенно больше, то, естественно, риски возрастают. А с другой стороны, остается при всей дефицитности ресурсов, при отсутствии инициатив, остается эффект, ну, не совсем нового, но все-таки чего-то иного, что, в принципе, допускает возможности каких-то новых подходов. И вот в этой ситуации такого равновесия неустойчивого, да, когда ни один из вариантов полностью не устраивает, и никто, видимо, не хочет уступать, появляется вот вполне такое рациональное стремление, а может быть, третье. Честно говоря, я в это не верю лично, да, но я не исключаю, что в ходе всевозможных бесед, дискуссий, там где-то за политической сценой, такие идеи начинают возникать. Не думаю, что имеют они хорошее будущее, но как такой способ, так сказать, мобилизовать информационное пространство в течение какого-то периода, вполне это может быть.
Я уже обратил внимание, у нас тут есть дискуссия в интернете перед передачей. Мы еще обратимся к вопросам и мнениям наших слушателей, но я замечу, что там есть такой конспирологический подход. Вот настоящие хозяева и Путина, и Медведева, вот они-то как раз хотят выдвинуть новую третью фигуру, поскольку и тот, и другой, ну, как-то один изболтался, а другой, вот, видимо, как-то подгорел на пожарах, да, горит репутация, и поэтому вот в этот вот сложный момент они заговорили о том, что может появиться такая новая фигура. К нам присоединился Станислав Белковский. Станислав, ну, что вы думаете об этом третьем персонаже?
Мне сразу вспоминается старый советский анекдот о встрече Брежнева и Андропова в аду. Помните, как Брежнев достает бутылочку из шкафа, его уже хочет ее открыть и разлить, и Юрий Владимирович Андропов ему говорит: нет, давай дождемся третьего. Нет, мне кажется, третий, конечно, это заведомый блеф в нынешнем исполнении президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Это способ, с одной стороны, подогреть политическую интригу, перманентно умирающую в нашей стране. С другой стороны, это способ отвлечь внимание общества и средств массовой информации от постоянно навязываемой парадигмы конфликта Медведев-Путин. То есть, хочешь, чтобы теперь мы...
Вы хотите сказать, что есть какой-то конфликт?
Нет, но это же постоянно обсуждается. Куда ни плюнь, везде он существует, кроме как между ними как таковыми. Поэтому, естественно, хочется, чтобы мы с вами теперь все бросили и пообсуждали этого третьего. И отчасти Дмитрий Анатольевич почти сработал хорошо, потому что мы уже начали его обсуждать.
Но
они посмеялись просто и не пошли дальше заниматься своими делами.
Да, вот посмотрим, что нам читатели сайта написали по этому поводу. Пришелец. Медведев на посту просто дежурит за Путина. Он, Медведев, натуральный дежурный президент. Это настолько безликая личность, что таких только и ставят дежурить, а он, небось, гордится. А, Станислав, как вам мнение?
Ну, это ничего не противоречит. Понимаете? В конце концов, вы про Путина говорили
дежурный
то же самое.
Дежурный по Кремлю.
Про Путина говорили то же самое, ведь, ну, так сказать, все процессы в природе, включая старение и смерть, необратимы, как было написано в предисловии к учебнику академика Опарина по общей биологии, по которому я готовился к поступлению в медицинский институт некогда. Если процесс вырождения элит идет, то он идет последовательно. После Ельцина был Путин, после Путина Медведев. Не думаю, что Медведев дежурит за Путиным. Он дежурит за самим собой и за политической элитой в целом.
Так.
А то, что гордится, ну, достаточно посмотреть
это,
на экран, видимо, телевизора.
Вот человек, который писал, он читал ваши мысли. Анисимович из Колымы. Абсолютно бессмысленное занятие обсуждать то, что не имеет никакого принципиального значения. Какая разница, сколько их там будет в бюллетене? 2, 3 или 4? Сколько им, в скобках, ему потребуется, столько и будет. И даже президентом России может быть выбран кто-то третий, но только из того же ларца, если только ему, с большой буквы ему, захочется и дальше поиграть в суверенную демократию.
Но ему с большой буквы это Господу Богу, значит, поскольку это единственное местоимение, которое пишется с большой. Это известно.
Но человек предупреждает. Но до 2012 года еще предстоит зима и лето 2011. Может, все замерзнет или сгорит еще. Андрей Рябов.
Я не думаю, что до 2011-2012 года что-то сгорит. Ни в прямом, ни в переносном смысле, то есть не появится каких-то факторов, которые кардинально эту картинку перевернут. ни внутренних, ни международных. Какие-то корректировки возможны, безусловно, они будут, и гадать о них сейчас было бы, наверное, совершенно бессмысленно. Это уже такая чистая сфера интеллектуальных спекуляций. Вот, но все-таки, мне кажется, главная интрига, если она как таковая есть, хотя, наверное, слово интрига не совсем уместно для описания этого процесса, это вот умонастроение тех слоев, которых мы называем элитами. Да? Мне кажется, что они до сих пор, они понимают, что им нужно как бы в ближайшие 5-6-10 лет. Ну, им нужно прежде всего не стабилизации, а как бы упрочение и своего статуса, положения капиталов и всего прочего, как в юридическом, международном, внутриполитическом, во всех смыслах. И, я бы сказал, достаточно такое устойчивое позиционирование страны, ведомой ими в мире, да, с какими-то довольно, ну, я бы сказал так, с такой системой связи, которая исключала бы некие непредвиденные риски. Вот это они понимают. А вот как и кто лучше может решить эту задачу, мне кажется, вопрос до сих пор в сознании этих слоев, он до сих пор остается неопределенным. И в этом смысле, наверное, можно говорить об интриге, я повторяю, если этот термин здесь уместен для описания этого процесса, но не более. Все остальное, все остальные факторы, это в большей степени как бы вот некий такой разогрев медийной ситуации конкретно в каждый конкретный момент.
Да, вот Александр тоже пишет. А зачем Путину идти на галеры? Назначит Медведева на второй срок, 6 лет, премьером поставит того третьего. Чуть тут предположение интересное, например, Явлинского. Так, не надо смеяться. Сам возглавит Госдуму, правительство под парламентский контроль, и вот она, свобода. Михаил.
На самом деле, мне кажется, что Владимир Путин постепенно прижился к тому премьерскому образу, в который не очень изначально он был ему комфортно. В
котором... Но теперь он премьер на пожаре, учтите. Ну, уже не Шойгу главный менее, пожарник, видим, а Владимир Владимирович.
По крайней мере, если мы, с одной стороны, происходит очевидная имиджевая неудача в Нижегородской области, когда господ Путина и Шанцева воспринимают так, разве что без дубины, но встречают, но очень некомфортно. Но, с другой стороны, вчера в Воронеже открыли. Уже подходит подготовленная аудитория к премьеру, которая сверху вниз восторженно на него смотрит, уже стоят молодые люди в футболках молодой гвардии, и в представлении пресс-службы правительства, я думаю, имиджевые проблемы исчерпаны. Если же возвращаться к обсуждению бессмысленности, по мнению нашего слушателя, тема Медведев-Путин, на что бы я обратил внимание. Мне кажется, 2009 год – это время определённое, прошлый год, время определенной усталости и элит, и населения от Путина. У элит была определенная все-таки усталость от того, что одним заявлением можно обрушить фондовые рынки или там серьезно повлиять на распределение собственности. У граждан тоже был определенный запрос на обновление, по крайней мере, в городах. И вспомните реакцию на московский взрыв в начале 2010 года, когда разговоры были о том, ну, если что-то не нравится террористам, пусть идут Кремль взрывают, что они нас взрывают. То есть совершенно настроения отличались от того, что было в 99-м году. И предположение о том, что в марте начнется некая кампания по возвращению Путина на пост президента, конференция «Единой России» в регионах и так далее, они не подтвердились. В то же время сегодня мы видим, что попытка выстроить в лице Дмитрия Медведева некий альтернативный полюс надежд и у элиты, и у населения немножко хромает. Я вчера в какой-то пародийной программе НТВ услышал фразу довольно показательную, там была шутка, что по данным Института изучения потенциала вымышленных животных президенте Российской Федерации. То есть...
Распоясались, однако.
С одной стороны, распоясался, с другой стороны, я думаю, что...
Это мы обсудим, Белковский тут нам перестройку обещает, да. Началось,
гласность. Тоже прикидывают, кому эта шутка может понравиться. То есть некоторая усталость от непоследовательности и нецельности заявленных преобразований и отсутствие каких-то ощутимых изменений, при том, что элиту все-таки, особенно в регионах, сильно ротируют, и стабильности особенной не наблюдается, приводит к тому, что вот не появилось какого-то альтернативного медведевского полюса, и лето, там, весна-лето скорее пройдены и немножко на спаде на эмоциональном.
Да, я напомню нашим слушателям, у нас в студии политологи Станислав Белковский, Андрей Рябов, Михаил Виноградов, и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню еще пейджер наш 660-1046, абонент Радио Свободы. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Вот Лиля пишет: на трон посадят своего, отвечать за сделанное не захочется. Но на самом деле я подхвачу тему, вот, которую Михаил Виноградов затронул. Действительно, вот по тем письмам, которые я снял сейчас с сайта, есть ощущение, что третьего-то некоторые люди, безусловно, хотят. Вот, например, слушатель или читатель пишет: «Ни Путин, ни Медведев, как бы ни корчили президентов, никогда не были ими и не будут. Кем они были, это другой вопрос. Президентами могут стать многие достойные люди. Но как о них узнать, если эта шелуха засорила, перекрыла, отрезала потоки информации и гласности? Не претендуя на истину, могут стать настоящими президентами Явлинский, Немцов, Каспаров, может быть, Рыжков». А другой слушатель пишет: «Президентом России будет Медведев, причем состоится второй тур вместе с Зюгановым. Немцов, если его допустят до выборов, будет третьим. У Путина после пожаров, взрывов, междуреченской нищеты и усталости никаких шансов стать президентом нет. Если он пойдет на выборы, его ждет судьба Ющенко». А? Станислав, вы чувствуете, какие настроения?
Сняли на тот таз.
Ну, ладно, ладно. Тут люди гибнут, а вы все хохмите.
Нет,
это ж вам не на Украине, можно сказать, выступать. Вы в России, надо серьезно подходить к делу.
Да, я как-то посмотрел, что Радио Свобода, и забыл, где я нахожусь. Извините. Надо чаще в паспорт заглядывать. Нет, на мой взгляд, если система будет развиваться инерционно, то следующим президентом станет Медведев. А если все будет довольно плохо, то, может быть, даже во втором туре с Зюгановым, если хорошо, то в первом туре, еще с некоторым количеством людей. Но сам факт того, что и Медведев, и Путин всем надоели, и что они вызывают несакральный трепет, включая даже Путина, да, а, в общем-то, желание порассуждать о пожарах и взрывах, и санитарах, да, он именно говорит о том, что перестроечные процессы наступают. То есть мы находимся на пороге новой перестройки, которая есть вовсе не системная программа реформ, как некоторые почему-то ошибочно думают, забыв, что происходило со страной во второй половине 80-х, а некоторую попытку системы измениться, не меняясь, в условиях, когда не меняться невозможно.
Да, ну, в общем, статья в «Московском комсомольце», две статьи, «Перестройка-2», Станислав вот Белковский, будет еще третья, про третью, я думаю, вы нам расскажете.
Давай «Перестройка-3», «Один дома-2».
Нет, я считаю вашу статью, Станислав, абсолютно безобразным выступлением. Вы подрываете все шансы на изменения в России. Вы написали начальству нечто, я не хочу слово нехорошее употреблять, предупреждая их об опасности, что не надо ничего делать, а то с вами случится то же самое, что с Михаилом Сергеевичем Горбачевым вот. И Великой
Именно
империей.
Именно я утверждаю ровно обратно, и в третьей части это и будет написано. Так. Что единственный шанс избежать судьбы Михаила Сергеевича Горбачева – это не идти за событиями, как он, и не надеяться на то, что можно…
Ускорение там.
Да, не, так сказать, не пытаться фальсифицировать реформу, а именно-таки провести революцию сверху – это единственный шанс избежать перестройки, то есть распада страны.
Так, очень интересно. Вот это тезис, который стоит обсуждать. Это вам не третий лишний, Андрей Рябов.
Ну, я в этом плане глубокий пессимист как раз и полагаю, что нынешний вот тот слой, который мы называем элитой, он, в принципе, как бы не способен на какие-то действия, кардинально позволяющие изменить качество системы. Это вовсе не означает, что перед нами только некая такая инерционно-консервативно-ретроградная перспектива, вовсе нет. Я думаю, что просматривается как раз план, который я бы, наверное, сравнил не с перестройкой, а скорее всего, с возвращением Владимира Владимировича в 2001 год, в сентябрь, и то, что было после сентября 2001 года, да, когда была предпринята первая попытка, серьезная, договориться с Западом, с Соединенными Штатами.
Авторитарно либеральный.
Да, вот что-то режим. Такое, это трудно как бы вот, так сказать, охарактеризовать.
Неопутинизм.
Ну, что-то такое, да. Значит, смысл которого вот в чем. Мы реально договариваемся о партнерстве и о сферах этого партнерства, да. Вот существует business as usual, все очень хорошо, не существует каких-либо попыток что-то изменить в России, что-то навязать и так далее. Более того, этим торговлей нефтью и газом все не ограничивается, да, а происходит то, о чем российская элита давно мечтает, да, происходит легализация серьезных капиталов, их вливание в инфраструктурные отрасли западной экономики, то есть происходит примерно то, что произошло когда-то давно, 30, может быть, даже 40 лет назад, шейхами персидского, с Персидского залива, которые очень успешно влились в западную экономику не только своими нефтяными капиталами, не только шокируя западного обывателя своими непомерными потребительскими вкусами, но и как бы стали надежным, прежде всего, и военно-политическим союзником Запада, хотя здесь параллели, я думаю, что были бы слишком...
Граждан у них маловато.
Граждан маловато,
для
да.
Прокорма.
Да, и при этом замечу, да, что никто до сих пор с королем Саудовской Аравии не ведет дискуссии о ценностях, да, и вообще такой темы не возникает. Вот, вот под это дело, под такое видение, да, хотя оно, повторяю, не полностью копирует вот эту модель, не полностью копирует прежде всего в том, что, конечно, никакого военно-политического альянса здесь не предполагается, а предполагается, ну, некая так довольно конструктивная, я бы сказал так, конструктивная и очень жестко ограниченное взаимодействие по тем или иным вопросам, по всем прочим вопросам России, как, собственно говоря, и показывает современность, будь то постсоветское пространство, проблемы безопасности на Дальнем Востоке или тот же Иран, ну, занимает, скажем так, более гибкую и более маневренную позицию. А отличие главное, пожалуй, да, и как бы с точки зрения внутренней политики, во что это материализуется? Это материализуется в очередную формулу такого экономически либерального кабинета. Я повторяю, экономически либерального, который не ставит вопросов о политической демократизации, плюрализме и так далее, да, а начинает под видом либеральных реформ, очередные попытки массовых изъятий денег у населения, да, вот как это было предпринято в 2005 году реформа монетизации льгот, есть очень многие наивные люди на Западе, которые скажут, о, это, да, это попытка реконструировать государство, освободить его от всякого рода там советских функций, хотя даже уже сейчас очень серьезные либеральные российские экономисты прекрасно понимают, что сброс государства в бюджетной сферы это не есть либеральная реформа,
вот
а нечто другое.
Например,
Вот, например, что-то такого, да, со знаковыми фигурами, возможно, во главе кабинета, да, ну, не хотелось бы, так сказать, гадать на фафейной гуще, но мы знаем, такие есть фигуры и в российском кабинете, и около того, на всякого рода, так сказать, должностях в государственных компаниях, государственных финансовых институтах. Под это дело можно привлечь какие-то инвестиции, поскольку фигуры эти пользуются достаточно серьезным доверием в определенных западных кругах, и вот заново как-то попытаться пройти тот путь, который попытались пройти тогда в 2001-2003 году. Партнер оказался плохой бушевской администрации, которая признанно придерживалась односторонних подходов, которая приняла все эти как бы реверансы с российской стороны, но в духе своей стратегии односторонних действий сказала, окей, прекрасно, положите это в угол, да, дальше действуем так, как это было. А здесь все-таки сейчас некие новые возможности. Поэтому мне кажется, что вот такой вот сценарий, имитирующий некие реформы и опять под термином либеральные, да, но означающий совсем другое создание фактически биполярной социальной структуры, вот есть, так сказать, имущие слои, а есть огромные неимущие слои, для которых футбол, зенит и так далее, вот это вполне может быть реализовано.
Это Андрей Рябов, Станислав Белковский и Михаил Виноградов в нашей студии, мы продолжим наш разговор. Проблема одна, Андрей, мы это после новостей обсудим, горит ведь на самом деле. А 22 часа, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент Киргизии Роза Атунбаева заявила, что в стране пресечена попытка захвата власти. Ранее в четверг в Бишкеке и пригородах прошли массовые акции, участники которых требовали допустить к парламентским выборам оппозиционного политика Урмата Барыктабасова. Мировой суд признал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову виновной в организации несанкционированной акции и неповиновении милиции. По двум этим обвинениям в суд в Химках решил оштрафовать Чирикову на 2300 рублей. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Ранее сегодня в поддержку этой меры высказался премьер-министр Владимир Путин. Жертвами сильнейших за десятилетие наводнения в Пакистане – стали, по последним оценкам ООН, примерно 1 600 000 человек. Международные эксперты отмечают также, что стихийное бедствие затронуло так или иначе более 4 миллионов пакистанцев. Президент Афганистана Хамид Карзай распорядился проверить деятельность двух функционирующих в стране западных антикоррупционных ведомств. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Афганистана Мохаммад Исхак Алека, отметив, что решение было принято в связи с множеством жалоб на сотрудников этих организаций. Супермодель Наоми Кэмпбелл выступила в четверг в Гааге на процессе по делу бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Кэмпбелл вызвали в суд для того, чтобы выяснить, получала ли она в подарок от Тейлора алмазы из числа тех, что бывший либерийский лидер, по данным обвинения, получал от повстанцев Сьерра-Леоне, впоследствии передавая им оружие. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Обсуждаем с политологами Андреем Рябовым, Станиславом Белковским и Михаилом Виноградовым ситуацию в России. России горящей, пожарной, летней, августовской. Август – это месяц таких критических моментов в жизни современной России. Телефон 8 800 222 12. Сейчас подключим слушателей. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Я думаю, что нам надо с Михаилом Виноградовым еще дать высказаться по поводу вот этой управляемой перестройки, опережающей перестройки, вот этой теории, с которой в «Московском комсомольце» выступает Станислав Белковский.
Необходимость.
Да, необходимость. Необходимость, да.
Разговоры о том, что социальные предпосылки для новой перестройки возникли и надо реализовывать, идут уже с начала года. И действительно, формального сходства довольно много. Мы видим оживление экологического движения, борьбы против привилегий чиновников, целый ряд еще созвучных, шахтерские выступления, то есть целый ряд созвучных перестроечной тематики событий, нынешние пожары, похожие по масштабу на Чернобыль, да, и общее ощущение того, что власть постепенно утрачивает контроль над ситуацией в стране, которая возникала и после Шаяно-Шушенской ГЭС, и сейчас снова возникает. То есть формальное сходство вроде бы есть. В чем различие? Во-первых, эти настроения недостаточно устойчивы. Мы видели, вспомните, колоссальная волна протестов в Калининградской области, которая, по большому счету, выдохлась. И если
сейчас новый митинг готовится, посмотрим.
Ну, на самом деле, насколько люди, я понимаю, отдохнут. Там достигнут определенный внутриэлитный компромисс.
Не со всеми.
Ну, с ключевыми игроками, по моей информации. И если в марте 40% говорили, что они готовы выходить на протестные акции, сейчас эта волна там ушла. С другой стороны, перестройка все-таки в это время совпали два запроса граждан. Запрос на действительно обновление, в том числе политическое, на либерализацию. И запросы потребительские, экономические, ощущение там, 40 сортов кефира в Европе мы так тоже хотим. И эти два запроса совпали. Сегодня эти запросы политические, экономические, разные люди в себе несут. Да, малый бизнес все активнее с лозунгом «не мешайте нам жить, не мешайте нам работать», все активнее становится движущей силой протеста в том же Калининграде. Но все-таки такой... синергии экономического и политического запроса, который
нет
породил бы...
Нет взбесившегося мелкого буржуа еще, как нам обещал Ильич.
Да, то есть, представить себе, что действительно из рядов власти выйдет некий обиженный, влиятельный, но обиженный персонаж, который мобилизует себя вокруг себя оппозицию, не знаю, Муртаза Рахимов, я пока могу с трудом.
Да. Я сейчас посмотрю, что нам написали слушатели. Так, из Тульской области Анисия... Ну да, такая мистическая, видимо. Путин обяжет Медведева греть кресло президента, а Сечина кресло премьера. При этом будет рулить Россией из-под ковра до 2020 года, поскольку он реально хочет пожить с... Не буду говорить фамилию, и ребенком. А в 2020 году опять вернется...
Или там не было «и».
С ребенком? Нет, с фамилией девушки и ребенком. А в 2020 году опять вернется в кресло президента России. А вы как думаете? Спасибо за ответ. Станислав, вы как-то оживились при акте цензуры
нет,
с моей стороны.
Вспоминаю анекдот о том, как Владимир Владимирович Путин выбирал себе могилу. Помните, нет?
Так, ну, рассказывайте,
рассказывайте. Помощники предлагают разные варианты, согласно этому анекдоту.
Значит, но ложиться надо сейчас?
Нет, не совсем так. Похоже, но не совсем. Сначала там предлагают ему в соборе Святого Петра в Риме, где-то еще, но его все не устраивает. И вот, наконец, приходит и говорят, что есть прекрасный вариант, правда, очень дорогой. 10 миллиардов долларов. В Иерусалиме, в храме гроба Господня, на том самом месте. На что Владимир Владимирович отвечает? На том самом месте? Да. Что ж так дорого? Да вы им сказали, что это всего на 3 дня. Вот все эти рассуждения о том, что сначала он даст погреть президентское кресло Медведеву, потом еще кому-то премьерское, они все в конечном счете сводятся к тому, что он где-то восстанет из гроба приблизительно в день конца света, и тогда-то мы увидим, кто по-настоящему правит Россией. Мне кажется, что это следствие глубокого преувеличения роли личности Владимира Ильича Путина в новейшей российской
истории.
Вот Владимир
пишет, значит, что, наткнувшись на лица этих вождей, мгновенно переключаюсь на другой канал. Неужели есть другие каналы, где другие лица.
Я тебя переключаю, помните анекдот?
Это он. Да. С ними все ясно. И неважно, как будет называться должность национального лидера. Так, это с Алтая.
Я, наверное, может быть, поспорю, если позволите, одну реплику.
Да,
на самом деле, выбор есть. И по социальной базе власти сегодня являются в значительной степени аполитичные граждане, которые переключают, не смотрят новости, которые не живут в пространстве политических новостей. Чем люди меньше интересуются политикой, тем они более охотно голосуют за власть. Выбор сегодня есть. Каналов, на которых нет новостей телевизионных, по-моему, больше, чем каналов, на которых есть
новости.
В общем,
когда нападающий ЦСКА Вагнер Лав посвятит свой гол в ворота «Зенита» Евгении Чириковой, лидеру движения «Защиту Химкинского леса», начнутся политические
перемены. Вы, между прочим, на Евгению Чирикову не наезжайте. Я где-то там в какой-то бумажке уже записал, не является ли Евгения Чирикова вот идеальным кандидатом для оппозиции на пост президента, поскольку ее так пиарят замечательно в последнее время, и арестовывают, и под суд тащат. И, в общем, весь интернет полон историй с Химкинским лесом. А, Андрей, может быть, действительно, бросить всех Немцовых, Явлинских, про которых нам тут пишут, Каспаровых и так далее, всех, Жириновских, а вот Евгения Чирикова, реальный человек, живой, из Химок, и дело делает неплохое.
Я думаю, что такой вариант, как и, в общем, похожий вариант, потому что, помните, еще недавно совсем говорили о лидерах движения автомобилистов, примерно то же самое, или что-то около того. Еще кандидатуры вот такого плана из активных, нарождающихся снизу протестных инициатив возникали. Но они возникали очень быстро, столь же быстро и уходили в политическое небытие. Я думаю, что это сегодня совершенно нереально, вот по какой причине. То есть по нескольким причинам. Причина первая, поскольку фигура такого лидера должна, несомненно, объединять всевозможные многочисленные разного рода запросы и протестов. Сегодня эти протесты во многом разновекторные, и свести их к некой единой общей рамке, по крайней мере, вот я в современной текущей российской политической реальности не вижу возможности, как это может произойти, не вижу картинки, как это может произойти, это во-первых. Во-вторых, это проблема ресурсов. Проблема ресурсов заключается в том, что любое протестное движение должно опираться на серьезные ресурсы самого разного характера, да, и финансовые, и политические, и медийные, и административные. Если, опять-таки, обращаться, как Стас предложил, вот, идеи параллели с перестройки, то тогда такая возможность существовала, да, ну, в силу разных причин у Бориса Николаевича и движения демократической России, потом более широкой коалиции, которая сформировалась вокруг него.
Не забывайте про Жириновского.
И Жириновский, да, то есть...
Выдвиженцы лубянских кругов.
Так, совершенно верно. Вот такая, я бы сказал, игра на многих шахматных досках с распылением ресурсов тогда была абсолютно реальной и возможной. Сейчас проблема заключается в том, что ресурсы сконцентрированы в одном центре, да, и мы знаем людей, которые их реально контролируют, по крайней мере, как операторы этих ресурсов. И нет никаких признаков, что кому-то, повторяю, на общенациональном уровне захотелось бы поиграть вот эту игру на многих досках. Посмотрите, возникла история с этим странным погромом Химкинской областной администрации, городской администрации. Сколько появилось тут же разного предположения, что кто-то бросил туда ресурсы.
Да, у нас Павловский здесь.
Да, и на локальном, да. Тему. И вот сидят там некие
третья сила.
Шахматисты, да, которые вот...
Там уже понятно, кто это, третья сила.
Да, но опять-таки, все подобные вещи за пределы локального уровня не выходили. Поэтому мне кажется, что и по причине вот этой вот особенности российской политической системы, когда ресурсы находятся на одном полюсе, и для того, чтобы идея стала движущей силой, надо сначала под это получить ресурсы, а потом уже прокручивать эту идею, вот мне кажется, в силу отсутствия этого фактора, это вряд ли в ближайшее время возможно.
Давайте мы с народом поговорим, он давно нас ждет. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, за полтора года до выбора Медведева мне человек из системы российской позвонил и сказал: Андрей, знаешь, что Медведева система решила, Медведев будет президентом. Есть такое понятие в России — система. В них входят все, кто руля государства, начиная с Путина и так далее. И вот как они решают этот вопрос. И с выборами будет так же. И вот в данный момент, я три дня назад с ним разговаривал, он сказал: Андрей, система ставит на Путина. И вот думайте сами, что вы можете сделать. Потому что как система решит, так и будет.
Ну ладно, в общем, мы поверим вам, что существует действительно пленум ЦК номенклатуры или масонская ложа, или еще что-нибудь.
Криво.
Хозяева жизни, да, и так далее. И, в общем, вот тут, кстати говоря, Ольга тоже нам пишет: а здание на Охте и дорогу Москва-Питер разве не Путин для себя строит? Так что, видите, такие есть признаки, и наши слушатели это отмечают. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Алло. Алло, здравствуйте, уважаемый, да, Михаил Соколов, дорогой Михаил Соколов, это вас беспокоит Сергей, и гости в студии, Сергей Владимирович, город Москва. Мнение такое, значит, нужно менять политическую систему в стране, вот, и по поводу Медведева к Путину, я, конечно, по идее монархист, я против вот этих президентов, это у нас заимствовали от США, у них там президент избирается через, скажем, 4 года, нам это не подходит, у нас русский менталитет все-таки не тот, нужна самодержавие, монархия, но под общественным контролем, там общественный контроль должен быть, царь должен быть, император. Потом, значит,
так, ну, Сергей Владимирович, все, я адресуюсь к Белковскому, он, кажется, тоже монархист, латентный такой, да? Вот, ну что, Станислав, помогите.
Я не латентный, а все-таки открытый монархист.
Открытый монархист, но в качестве компромисса вы согласны на конституционную монархию.
Нет,
Сергей Владимирович нам предложил самодержавие.
Но под общественным контролем.
Под общественным контролем, но мы не можем ввести самодержавие. Самодержавие, тогда что делать?
Нет, это вы поспорите, Сергей Владимирович.
Так, а что делать монархистам?
Там не адресуется, что конституционную монархию исключить. Никакого самодержавия.
Да, вот нам пишет Лидия Шевцова, вот настоящий президент, пишет Елизавета. Андрей, это, между прочим, передайте, пожалуйста, коллеге по центру Карнеги. Так, кто там пишет? Сами сочиняйте. Дайте слово слушателям. Одни евреи. Ну как, что такое? Безобразие.
Одни евреи, видимо, это подпись.
Это пишет, видимо, товарищ. Николай из Московской области. Даем слово слушателю.
Вы меня слышите, да?
Да, мы вас слышим. Вас много людей теперь слышит. Пожалуйста.
Значит, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, гости в студии. И хотел вам вопрос задать. Честно только ответьте. Вот Путин и Медведев мне надоели. А вам лично как? Всем?
Ну, так честно ответьте. Мне неудобно. Я Станиславу Белковскому сначала, а потом всем остальным.
Я не могу сказать, что они мне не надоели, поскольку я их вижу достаточно редко. В телевизор я не смотрю, а в личной жизни мы общаемся тоже нечасто. Но действительно, то, что сказал слушатель, это очень важно. Да, потому что это и есть первый перестроечный синдром. Когда разница между Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Егором Кузьмичем Лигачевым как-то уходит на второй план в поисках совершенно иного. И я согласен с Андреем Рябовым насчет ресурсов, но я хочу напомнить, что и в 87-м году, когда начиналась та перестройка, ресурсы были сконцентрированы в одном месте и гораздо в большей степени сконцентрированы. И ни про какую Евгению Чирикову тех лет никто бы и не узнал в отсутствии интернета и тотального контроля
но
над
СМИ. Но были уже московские новости.
Со стороны. И в московских новостях ее бы не появилось. И, на мой взгляд, Евгений Чирикова, человек такого типа, да, я с ней лично не знаком, я ничего не могу сказать о ее лидерском потенциале и политических достоинствах или недостатках, но она важна не как потенциальный лидер, естественно, оппозиции, пока серьезно говорить об этом не приходится, она важна как индикатор именно перестроечных настроений, потому что Чирикова принадлежит именно к тому сословию, которое еще недавно было надежнейшей опорой существующей системы. Это люди, которые очень много выиграли от путинизма и медведизма, и которые, и в том, включая саму Евгению, насколько я знаю, от наших общих знакомых, еще всего несколько лет назад считали эту систему абсолютно безальтернативной и долгосрочно надежной. И сегодня их настроения кардинально изменились. Вот в чем важна Чириковщина как явление, так сказать, современной России.
Михаил, вам надоело? лицезрение одних и тех же персонажей. Которых, знаете, один наш слушатель назвал, сейчас я прочитаю, это не я придумал, не надо меня обзывать. Этот дуэт следует называть однополым брачным контрактом, пишет слушатель. Ну, пожалуйста.
Ну, на этот вопрос я отвечать не буду. На предыдущий вопрос...
Это не вопрос, это мнение было.
Путин и Медведев. Ну, один больше, другой меньше, да? Конечно, эффект усталости есть у нас у всех здесь, хотя в разной степени эти две персоны вызывают усталость. С другой стороны, в отличие от перестройки, все-таки нет ощущения, что у власти совершенно ограничено во времени полцейтнот и почти не осталось ходов, которые могли бы ситуацию отрулить. Не знаю, завтра они создают какой-нибудь экологический совет, куда включают защитников Химкинского леса, послезавтра они отменяют...
Смотрят, как Чириков. Хватают
всякие... Да, приезжает ОМОН, их грузят.
Как умеют, да, послезавтра они отменяют мигалки, делают что-то еще, то есть количество таких ходов у них, в принципе, достаточно много, и несколько лет эту историю можно вполне тянуть.
Да.
Как и в 87-м году, когда система казалась абсолютно незыблемой, и количество ходов казалось неисчерпаемым.
А вам не кажется, что все-таки вот эти пожары, в этом есть нечто такое символическое? В пожарах сгорают репутации, ну, по крайней мере, если бы, как сказать, если бы директором был я бы подумал о судьбе Сергея Шойгу.
Для чего здесь директор Важа Зазаевич?
Да. Ну, если все-таки не хвалил бы его, по крайней мере, так безоглядно, как делают нынешние начальники, а все-таки посмотрел бы, что о нем пишут, например, те же блогеры, любимые Дмитрием Медведевым, о том, что огромные суммы потрачены на покупку джипов широких в роскошной комплектации. Кстати, желающие могут убедиться, москвичи, сходить на Большую Ордынку 17 и посмотреть, где стоят там эти джипы десятками, неизвестно. Зачем? Да, ну, разные там, красивые, вот, и на все это не жалею. Где работают родственники? Сергей Кожугетович, Лариса, депутат, сестра Госдумы, дочь, директор Центра психологической помощи МЧС России, жена, занимается бизнес-туризмом, главные клиенты компании МЧС России. В общем, наверное, можно было бы немножечко сменить, как это сказать, персонал-то там вот в этом учреждении. Андрей Рябов, как насчет сгорающих репутаций? Вот нам, пока вы думаете, нам написали, знаете что, вот почему не несет никакой ответственности главный инициатор принятия нового лесного кодекса Путин? Все пруды, ручьи пересохли, нигде воды, поля сухие, никаких просек нет, живем, боимся, не дай бог, огонь на нас на западе Московской области охватит. Алла Павловна, пенсионерка. На самом деле это ощущение людей, масса людей сейчас примеряет на себя вот эту пожарную тревогу, поскольку российский человек, мелкий собственник, он существует в основном массово в виде дачника.
Ну, я думаю, что на самом деле вот этот последний вопрос интересен по поводу лесного кодекса, но он на самом деле, как мне кажется, затрагивает очень такую большую важную тему для российской политики. Российское общество, если можно говорить об обществе как таковом, да, разные социальные группы, там, слои и так далее, довольно пассивно относится, это известно, к процессу принятия важнейших экономических законов, да. Помните, как совершенно спокойно недавно, ну, какой-то шум был в интернете, да, вот этот вот закон, подписанный президентом 8 мая, о бюджетных организациях. Это на том фоне, когда Западная Европа бурлила там по разного рода каким-то, так сказать, гораздо более мелким изменениям трудового законодательства, да, миллионные демонстрации, когда действительно общество умеет понимать, это затрагивает нас всех. Вспомним пенсионные льготы, да, закон 122-й. И вот то же самое с лесным кодексом. Да, леса не горели, поэтому, ну, приняли какой-то кодекс, ну, убрали охрану там, ну, и что, чего, как, да. Собственно говоря, там есть люди, которые в депутаты, которые проголосовали. Мне кажется, что вот это может быть, кстати, одним из важных индикаторов превращения общества в игрока, когда законы, затрагивающие бытийные основания его жизни, то есть жизни разных социальных групп, будут встречать, их само обсуждение, да, будет встречать очень бурную реакцию не среди экспертов, специалистов около политической тусовки, а среди вот обычных радиослушателей, читателей и так далее, которые будут выражать его не только своими письмами в средства массовой информации, но и какими-то социальными действиями.
Андрей, обратите внимание, что Владимир Путин или его аппарат, точнее, вступил в переписку с неким блогером, который потребовал вернуть его деревню в Тверской области, в Каляевском районе, районе три пожарных пруда, пожарную машину и рынду, которые были в прошлые времена.
А вот это, Михаил...
Рынду ему пообещали уже.
А вот это, Михаил, гораздо более интересное письмо. Я знаю, о каком письме идет речь, и мне кажется, что это вопрос совсем не о пожарах, не о лесах, и не о рынде, и не о пруде, да, а гораздо более широких, гораздо более... гораздо более серьезных мотивов.
Деньги, и зачем нужно Сколково, если пожарных машин
нет? Совершенно верно. Это вопрос о другом. А вообще, нужна ли какая-то модернизация, да? Может, оно поближе к земле, чтобы оно было вот таким вот родным, локальным, местным, чтобы и пруд, и рында, и все такое.
Ну, так муниципалитет и самоуправление, швейцарская конфедерация, вот вам, пожалуйста.
Ну, это не швейцарская конфедерация, не самоуправление и не муниципалитет. Это такой, я бы сказал, прошу прощения, наверное, меня многие как бы покритикуют за это сравнение, такой несколько улучшенный вариант Додонова царства, да, вот где как бы все реально контролируется, крайне невысокий уровень претензий и притязаний, никаких попыток куда-то там что-то встроиться, модернизироваться и так далее. А вот жизнь таких маленьких местных сообществ, это такая идиллия, которая вот...
А вы против, что ли?
Я против, конечно.
А я за.
А я против.
Давайте Фёдора из Петербурга послушаем.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил и ваши гости. На сегодня такое, сегодня густой долг демагогии, что ли, на крылах, так сказать, радиостанции «Свобода», потому что...
На что намекаете со словом «эхо»?
Ой, извините, это оговорка по Фрейду и все такое прочее. Я просто хочу
меньше
сказать
слушайте.
Одно. Да, из часовой дискуссии я не понял главного и основного, кроме потоков остроумия, там, не знаю, еще что-то. Дело в том, что как будет развиваться Россия в дальнейшем, хотя бы на ближайшие 5 лет? Как сложится судьба России из этого несчастного тандема? Мне-то кажется, что никакой перестройки тут и близко не может быть речи, ни о каком либеральном уклоне тем более. Тут вопрос в другом. Будет ли устраивать, вот мое мнение, правящую вот эту группировку Путин и Медведев? Вот вокруг этого все и будет плясать. Если не будет устраивать, если система правящая почувствует какую-то угрозу своему существованию, то, безусловно, может быть, будет смещен и Путин и Медведев. Конечно, это будет не сейчас, не знаю, через год-два, когда. Вот тогда да, но это дальнейшее движение будет уж точно не в сторону демократии, потому что народ слаб, оппозиция вообще ничтожна. Это будет означать только еще большее усиление диктатуры.
Ну, вот видите, какая длинная политологическая речь. Mm-hmm. Михаил, может быть, вы отреагируете на мнение Федора?
Вполне вероятно, что в ближайшие годы, если не будет серьезной трансформации, Путин и Медведев эту систему устраивать будут. И я не жду какого-то бунта внутри системы, хотя периодически возникают некоторые нестыковки. Что касается граждан, раз мы о них тоже упоминаем, здесь вы спросили, будут ли пожары переломом каким-то в настроениях населения. Я думаю, что нет, поскольку население, оно нет такой преемственной картины на мир, что население каждый день следит за колебаниями между там, имитацией перестройки, имитацией авторитаризма. Периодически происходят отдельные события. Население то примеряет себя в метро рядом с террористами, то на дачах в связи с пожарами.
Но в целом
оно живет как фильм «День сурка». Каждый день происходит что-то как бы вчерашний день не помнится совершенно, и я думаю, что до половины граждан России, в принципе, не в курсе, что губернаторские выборы отменили на самом деле, и скорость распространения политической информации крайне низка, критически низка, и это не позволяет ожидать, что настроение, что население готово сегодня к некому альтернативному запросу.
Станислав, ну, ваш ответ на пессимистические выходки коллег и слушателей?
Да, собственно, я больше
как пессимист. Как перестройщик.
Я больше пессимист, чем они вместе взятые.
Это мы третью часть, значит, не прочитали.
Поскольку в моих устах слово «перестройка» вовсе не звучит оптимистично. Весело, но не оптимистично, это разные вещи.
Так.
Глубоко. Понимаете, перестройка и демократизация – это вещи абсолютно разные. Я согласен с тем, что никаких позывов к демократии в стране нет и не предвидится. Перестройка – это осознание элитами, не населением в целом. Население 25 лет назад не имело никаких запросов альтернативных точечным улучшениям в рамках развитого реального социализма. Это осознание элитами неэффективности существующей системы. Как в середине, во второй половине 80-х годов, партийные комсомольские секретари, не кто-то, не диссиденты, осознали неэффективность той системы, опорой которой они являлись.
А теперь у вас бизнесмены и тусовщики.
Да, бизнесмены, тусовщики и Евгений Чирик между ними, как очень яркий пример именно этого. Вот что такое перестройка. И, конечно, она кардинально отличается сегодня от той перестройки, потому что тогда существовала легенда о демократии, которая придет и спасет нас всех.
То есть все как всегда. Сегодня, то есть сначала по-настоящему, а потом фарс.
Сегодня, когда мы уже прошли демократию, когда многие из нас думают, что демократия не делает человека счастливым сама по себе, рецепт счастья в чем-то другом. Конечно, такого демократического запроса, как тогда, не будет и в помине. Но это совершенно не противоречит идее перестройки, потому что, еще раз повторю, перестройка – это осознание элитами неэффективности той системы, которую они сами построили, и главные выгоды приобретателями которой они являются.
Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые. Приятно вас слышать. Молодые, красивые, умные наверняка заметили, что появилась гоголевская тройка – Путин, Медведев, Янукович. Вот как вы считаете, идиотская идея воссоздания Славянского Советского Союза возможна сейчас? ФСБ России уже там, внутри, так что как вы считаете?
Давайте посекундно буквально по кругу. Михаил.
Идея в целом идиотская. Интересно, готова ли Россия всерьез играть с Белоруссией, как она пыталась играть с Украиной? Думаю, что скорее нет, но, в принципе, думаю, что мы пойдем в ближайшие месяц-два, есть ли своя игра.
Андрей. Идея совершенно невозможна, потому что с Белоруссией мы видим процесс отдаления, взаимного отдаления продолжается, а с Украина ситуация слишком неустойчива, чтобы делать какие-то долгосрочные прогнозы.
Станислав. Три славянских государства идут в разные стороны, поэтому эта так называемая идея озвучивается только изредка и только в пропагандистских целях. Никто реально ее на уровне элит не обсуждает.
Вот видите, как хорошо, коротко, ясно и понятно. А как отреагировать все-таки на мнение народное? Вот есть опросы Левада-центра, и по мнению подавляющего большинства опрошенных, Дмитрий Медведев на посту президента России в основном продолжает политику своего предшественника, так написано, Владимира Путина, 72%. А реальная власть в России на этот вопрос, как отвечают, находится в настоящее время в равной степени в руках президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. Вот опять же, на фоне этих пожаров, один носится по, так сказать, местам событий, другой наказывает генералов за пожар на базе в Коломне, вернувшись из отпуска. Кто больше набирает очков вот этой виртуальной гонке за будущее президентское кресло? Андрей Рябов.
Мне кажется, сегодня, если говорить о сегодняшней картинке, набирает, безусловно, Владимир Путин. Дело в том, что, конечно, это царское дело наказывать генералов, там, отставки, но он...
Адмиралов, да.
Проблема в том, что он как бы продолжает демонстрировать и совершенствовать свой механизм ручного управления. Мы видели ручной механизм прецедент Пикалёва, да, а теперь вот прецедент с погорельцами. И такого рода как бы активные действия, направленные, телевизионная картинка, направленная на народные массы, непосредственно на решение их проблем, это еще связанных с раздачей денег, как правило, имеют очень позитивное отношение, они встречают позитивные отклики в общественном мнении.
Михаил, если гиперактивность Путина совпадет по времени с улучшением ситуации, с снижением температуры, снижением пожаров, он выиграет. Если пепелище будет нарастать, не думаю, что Путин выиграет. Не покажется, что активность есть, а итогов нет.
Станислав Белковский.
С таким же успехом можно было бы рассуждать, чья публичная активность приносит больше очков, Андропова или Черненко. В системе, где...
Они это живые, а эти-то уже где?
Нет, понимаете, в системе, где лидеры не избирают, а назначают в результате кулуарных договоренностей, вся эта активность не имеет никакого значения.
Вообще никакого?
Она имеет значение только в условиях демократии и реальной состязательности политиков электоральной. А если ее нет, то какая разница, кто там заработал какие очки? Кого назначит президентом, тот и будет.
Вопрос, кто назначит? Мы не можем ответить на
это. Мы сказали хозяева, а вам сказали слушатели.
Нет, это отчасти правда, потому что есть объективные интересы элит. Путин пришел в свое время для того, чтобы свернуть русскую демократию и справился с этой задачей. Медведев пришел, чтобы легализовать элиту на Западе. Он справляется с этой задачей, и я думаю, что элита не заинтересована в том, чтобы абортировать эту задачу на середине.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» были Андрей Рябов, Станислав Белковский и Михаил Виноградов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Ну, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий, пожары Евгения Чирикова и ситуация в Мексиканском заливе. Главные темы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Евгения Чирикова обвиняет милицию в лжесвидетельстве.
Комментарии экспертов.
Музыковед Артемий Троицкий об аресте рэпера Noize MC.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов, бойтесь конца любви.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».